Так, прежде чем двигаться дальше по ходу истории и метаистории, имеет смысл еще немножко поговорить о судьбе Римской империи. Вы уж меня извините, но это вот что необходимо. В прошлый раз мы говорили о метаисторических причинах распада Римской империи, ее разделения на Восточную и Западную, и в итоге о фактической гибели Западной империи. То есть трансформация эгрегора под действием, воздействием всех токов, программы, сценариев, связанных с христианством, привели к разделению эгрегора римской метакультуры на две части. Значит, восточная часть сумела сбросить много лишнего, как-то трансформироваться под новые задачи и стала эти сценарии реализовывать. Ну, другое дело, с какими издержками, насколько успешно, но вот. А западная, как эгрегор, существовать перестала. В дальнейшем на месте Западной Римской империи выросло несколько новых эгрегоров, вобравшие в себя кое-что и от распавшегося западно-римского эгрегора, но до этого времени еще должен был миновать исторический период, называемый Средневековьем. Однако римский эгрегор был устроен настолько прочно, что даже на старости лет, так сказать, изо всех сил сопротивлялся своей неминуемой гибели. Мы говорили о метаисторическом значении падения Рима, столицы империи, и о том, что после этого все окончательно развалилось далеко не сразу. И для того, чтобы окончательно вот все это завершилось, существование римского эгрегора, необходимо было появление некой внешней силы, которая смогла бы, если бы не сразу прекратить, то значительно ускорить огонь умирающего эгрегора. Такая сила и появилась в лице гуннов, о которых шла речь на прошлой лекции. Как мы уже говорили, история Западно-Римской империи в V веке теснейшим образом переплелась с историей не только варварских германских, но и кочевых азиатских племен, вторгшихся в IV веке в Европу. Такие кочевники, как аланы, не сыграли значительной самостоятельной роли в жизни античного общества. Основная их часть объединилась с вандалами. Но гунны с конца IV вплоть до середины V веков были важным фактором политической истории как Восточной, так и Западной Римской империи. И роль гуннов в европейской истории этого периода специфична. Вот, несмотря на внешнее сходство отношений германцев и гуннов с римским государством, в целом и по характеру, и по историческому, и по метаисторическому значению эти два типа связи были принципиально различными. Так же, как и германские племена, гунны то выступали в качестве союзников империи, то наносили римскому государству сокрушительные удары. Но взаимодействие этого народа с позднеантичным обществом не привело к синтезу, а завершилось крушением гуннской державы и прекращением существования гуннов как самостоятельной этнической общности на территории Западной Римской империи. Ну, все это вот я в прошлый раз вам подробно рассказывала. Сама гуннская держава, утвердившаяся в Европе в V веке, представляла собой по социальному и политическому характеру категорию, качественно отличную и от позднеантичного государства, и от варварских германских королевств. Гунны представляли собой кочевников, которые не занимаются земледелием, питаются мясом и кореньями, не имеют своих очагов и постоянно кочуют, одеваются в льняные одежды и шкуры животных. Так о них писали античные историки Клавдиан и Аммиан Марцеллин. Организация управления у гуннов этого времени характеризуется чертами родоплеменного устройства. То есть эгрегор построен по принципу, племенные эгрегоры построены по, так сказать, вот, соответствующему принципу. Важные дела решались на собрании племени, участники которых оставались на своих конях. То есть они сидя на конях, собирались и таким образом, значит, беседовали. С коней вообще практически не слезали. У гуннов не было еще единой королевской власти, и они избирали вождей, когда в этом возникала необходимость. Характерной чертой гуннов, согласно описанию Аммиана Марцеллина, была безмерная страсть к золоту. В IV веке сплочение гуннских племен, которое было необходимым в период их борьбы против аланов и остготов после побед, достигнутых кочевниками, сменилось слабыми формами связи. Гуннский союз племен после побед над остготами распался. Вожди гуннов конца IV – начала V века имели власть не над всеми гуннами. то существовало некоторое количество небольших, то есть родственных эгрегоров, связанных между собой на энергиях 17-й зоны, эгрегоров очень активных, агрессивных и хищных, но зачастую действовавших независимо друг от друга. Вот это принципиально, что вот родственный эгрегор строился на принципе кровных связей, то есть на принципе 17-й зоны. Вооруженная борьба гуннов против Восточной Римской империи и мирные отношения с ней начались почти одновременно с нападением кочевников на готов. В конце 4-го, начале 5-го веков имперское правительство то использовало гуннские отряды в качестве вспомогательных войск, то отражало их нападение на римскую территорию. Римским властям в ряде случаев удавалось обещанием высокой наемнической платы привлечь на свою сторону часть гуннских воинов. Константинопольские правители учитывали возможность гуннского вторжения и принимали меры для повышения обороноспособности государства. В 413 году были построены новые стены вокруг Константинополя, они назывались Феодосиевы стены, воздвигнуты крепости на Дунае. В 30-е годы гуннская держава упрочивается и в последующие два десятилетия ведет активную внешнюю политику. Осуществляя свои цели путем дипломатических переговоров или военных действий, гуннская держава превратила Восточную Римскую империю в зависимое государство, обязанное платить гуннам дань. Около 430 года гуннские племена объединились, и единоличный правитель гуннов Руа, тогда еще Аттилы еще не было, заключил с Восточно-Римским правительством договор. Империя обязалась выплачивать гуннам ежегодно 350 фунтов золота. Гунны обменивались с империей посольствами. Около 433 года гунны поселились в Панонии в качестве федератов. В начале 30-х годов гунны предъявили в Константинополе свои претензии. Они угрожали войной, если им не будут возвращены перебежчики. С 434 года, после смерти Руа, вот этого, значит, военачальника, гуннов возглавили два его племянника, два брата Бледа и Аттила. Ну, об этом я вам уже рассказывала в прошлый раз. В 435 году был снова заключен договор между гуннами и Восточно-Римским государством на новых условиях. Римляне должны были теперь выплачивать вдвое большую дань – 700 фунтов золота в год, не принимать перебежчиков из гуннских владений, возвращать римлян, бежавших из гуннского плена, или выплачивать за каждого из них по 8 солидов. Ну, это римская золотая монета солид. Аттила получил звание военачальника у римлян. Константинополь согласился с требованием не заключать союза с тем народом, против которого гунны ведут войну. Кроме того, римское правительство, восточно-римское правительство, обязалось заботиться о создании благоприятных условий для римско-гуннской торговли на границе. Но в 441 году Аттила и Бледа, обвинив римское правительство в том, что оно не соблюдало договор, начали военные действия против Восточно-Римской империи. Гунны захватили несколько городов и подошли к Константинополю. Феодосий II вынужден был в 443 году пойти на новый договор с гуннами, но еще более тяжелых для римлян условия. Восточно-Римское правительство обязалось выплатить гуннам задолженность за прошлые годы, она была определена в 6 тысяч фунтов золота, и вносить ежегодно 2100 фунтов золота, почти втрое больше суммы, установленной предыдущим договором. По-прежнему римляне были обязаны не принимать перебежчиков, обижавших из гуннских владений римских военнопленных, римские власти должны были возвращать или вносить уже по 12 солидов за человека. Таким образом, требования гуннов в отношении дани неуклонно возрастали. Ну, другое дело, что подобные размеры дани не были чем-то исключительным для того времени. Западно-римское правительство в 408 году согласилось, например, выплатить Алариху 4000 фунтов золота. Ну, а в общем-то, значит, по степени доходности, например, в начале V века крупное имение приносило доход порядка 4000 фунтов золота в год, не считая продуктов. А имение менее крупное, второстепенное, 1500 фунтов. То есть это, в общем, были, в принципе, ну, вполне такие реальные суммы, которые гунны требовали от римлян. Как мы помним, Аттил устранил своего брата Бледу, ну или того устранили римляне, неизвестно. И в 445 году Аттила стал единоличным правителем гуннской державы. Я вам про него достаточно подробно рассказывала, но это, конечно, Аттила был персонаж очень знаменитый. О нем очень много существует различных легенд, различных версий, что с ним происходило, кто он был такой, каков он был. Но реальной информации очень немного, но я, в принципе, всю я вам рассказала, то, что действительно вот было о нем точно известно. Так вот, в 447 году он возобновил наступление на Восточно-Римскую империю. То есть пока что вот гунны на Восточно-Римскую империю нажимают. Они вторглись в Нижнюю Скифию, в Мезию, нанесли поражение имперским войскам в Дакии, захватили сотню городов, опустошили Балканский полуостров и снова создали угрозу столице. Но в 448 году был заключен мир. Аттила потребовал от имперского правительства, чтобы римляне освободили правый берег Дуная. Гунны потребовали также перенести ярмарки с Дуная вглубь гуннских владений. Таким образом, вся Дакия прибрежная и некоторые другие области к югу от Дуная отходили к гуннам. Дунай переставал быть границей империи. Аттила по-прежнему требовал от римского правительства не принимать на свою территорию беглых из гуннских владений. Но к этим беглым, очевидно, относились в первую очередь те гунны, которые бежали из владения Аттилы и поступили на службу к римлянам. После прихода к власти в Восточной Римской империи Марциана наступил новый этап в римско-гуннских отношениях. Император отказался платить дан гуннам. Аттила, к этому времени уже сосредоточивший силы для борьбы против Запада, не мог сразу же достаточно эффективно реагировать на этот шаг Марциана. Небольшие силы гуннов, вторгшиеся на Балканский полуостров в 451 году, после того, как Аттила начал свой поход на запад, были отбиты восточно-римскими войсками. Так вот, если германские племена, захватывая римские территории, стремились на них обжиться, обустроиться, установить деловые взаимоотношения с местным населением, вести хозяйство, ну и в конечном счете создавали свои государства, то гунны к середине V века практически перестали заниматься производительным трудом. Ну, разве что скотоводством, так как нуждались в конном войске. И представляли собой, как писали римские историки, паразитическое сообщество мародеров. Не случайно я вам так все подробно рассказываю про них. Приск писал: «Они, не занимаясь земледелием, подобно волкам нападают и расхищают их пищу, так что они, ну то есть готы, состояв в положении рабов, трудятся для доставления им продовольствия». Так что гунны жили преимущественно за счет эксплуатации покоренного населения. И земледелие в хозяйстве гуннов по-прежнему занимало весьма незначительное место. Ну, правда, в деревнях, находившихся во владениях гуннов, выращивали просо и ячмень, но это относилось к деревням с местным населением. Лен, из которого гунны изготавливали свою одежду, они получали от податного населения. В поселении, которое было резиденцией Аттилы, имелись дома постоянного типа, что обнаруживало тенденцию к переходу от кочевничества к оседлости. Но жилища основной массы гуннов напоминали по своей форме юрты, хотя и были уже деревянными. Гунны не носили металлических доспехов, их войск состоял из легко вооруженной конницы. Свои железные мечи они могли получать путем торговли или в качестве военной добычи во время завоевательских походов. Нападая на города, гунны применяли осадные машины. Довольно значительную роль в общественной жизни гуннов играла торговля. Об этом свидетельствуют настойчивые требования гуннов во время переговоров с восточно-римскими властями о создании благоприятных условий для торговли на границе. Рынки в пограничных селениях, очевидно, функционировали один раз в год. Римляне торговали шелком, вином, предметами роскоши, оружием. Гунны продавали лошадей и рабов. Пленные, захваченные гуннами, обращались в рабство. Но рабство у гуннов, видимо, носило патриархальный характер, и в отдельных случаях рабы могли добиться свободы. В гуннских владениях широко циркулировали восточно-римские монеты. Золото, получаемое в составе дани или в качестве военной добычи, в значительной мере использовалось для украшений, хотя дань обеспечивала гуннов и финансовыми ресурсами, необходимыми для внешней торговли. В структуре гуннского общества к середине V века также произошли некоторые изменения по сравнению с 70-ми годами IV века. Появился особый высший слой свободных людей, которые не представляли собой родовую знать, а состояли из приближенных Аттилы. Они сопровождали своего вождя на войну, управляли отдельными территориями, выполняли дипломатические миссии. Им предоставлялось право первыми после Аттилы получать свою часть военной добычи. Аттила являлся самодержавным правителем, который единолично принимал решения, назначая в некоторых случаях правителей для покоренных племен. Он сам творил суд, принимал посольства от других народов. В числе приближенных Аттилы имели секретари, которых ему предоставляли римляне. При дворе находились, очевидно, канцелярия и архив, в котором хранились договора с иноземными государствами. При дворе Аттилы пользовались готским языком наряду с гуннским, что говорит о тесных отношениях гуннов с готами. Следует помнить, что власть гуннской державы распространялась на обширные территории Восточно-Центральной Европы, населенные многочисленными племенами. И необходимость управления огромной территорией невозможно было удовлетворить лишь с помощью органов родоплеменного строя. Необходимость организации власти над покоренным населением форсировала, как это характерно для других кочевнических держав, создание централизованной власти, элементов государственного устройства. Некоторые из институтов управления могли быть заимствованы у соседних народов, в частности у римлян. Но все это не означало еще создание собственного государства. Гуннская держава по своей самой природе была нестабильна. Очень многие подданные гуннов стали таковыми не по своей воле и пользовались любой возможностью ускользнуть, при каждом удобном случае уходя под защиту римлян. Многочисленные покоренные племена, очевидно, управлялись по-прежнему органами родоплеменного строя своими, и их отношение к гуннским властям выражалось лишь в уплате дани и выделении контингентов войск, когда Аттила предпринимал свои походы. Отсутствие экономического, специфического экономического базиса, который обусловливал в иных исторических условиях возникновение подлинного государства, вело к тому, что держава гуннов оставалась временным непрочным образованием. Оказавшись с конца VI века существенным фактором политической истории Восточной Римской империи, гунны играли значительно меньшую роль в жизни Западной империи. Постепенно растущая обособленность обеих частей империи друг от друга сказалась и на их политике по отношению к гуннам. Каждое из двух римских государств определяло свои отношения к кочевникам по-своему, не добиваясь солидарных действий. Первый период с 80-х годов IV века до конца 40-х годов V века характеризуется главным образом мирными отношениями между кочевниками и Западной империей и службой гуннов в качестве вспомогательных войск римского государства. Гуннские войска использовал Феодосий I, в 406 году к их помощи прибегал Стилихон. В дальнейшем западно-римское правительство вело переговоры с гуннами и скрепляло соглашение с ними предоставлением заложников. В 30-40-х годах гунны прямо или косвенно участвуют в усобицах и внутренней борьбе, происходящей в Западной империи. При этом они либо непосредственно служат империи в качестве наемников, либо действуют самостоятельно, но в соответствии с планами равенского правительства, которому не приходилось покупать мир с гуннами на таких унизительных условиях, как это вынуждены были делать константинопольские правители. Отношения Западной империи с гуннами не были такими же, как с германскими федератами. То есть равенское правительство по существу использовало гуннов как наемников. Когда они селились на римской территории по договору с Западной империей, это означало фактически уступку им данной области. Римское правительство, западно-римское правительство, даже формально не сохраняло своих прав на эту территорию, а местное население оказывалось полностью под властью гуннов. И взгляд римского общества на гуннов, со времен Аммиана Марцеллина, считавшего гуннское племя самым диким на земле, изменился. Правда, церковная традиция, как и раньше, представляла гуннов и их вождя Аттилу врагами христианского мира и разрушителями мирового порядка. Но уже даже для Приска Аттила – крупный государственный деятель, совершающий великие деяния. В конце 40-х годов наступил новый этап в истории отношений Западной Римской империи с гуннами. Аттила принял в переговорах с равенским правительством тон, который ранее он допускал лишь по отношению к Константинополю. Римским правящим кругам стало ясно, что Аттила готовится к походу на Запад. Подготовка Аттилы к войне против Запада обнаруживает его стремление найти такой повод к военным действиям, который показал бы, что право на его стороне. С этой целью Аттила использовал обращение к нему за помощью в 450 году сестры Валентиниана III Гонории. Он потребовал согласия равенского правительства на его брак с Гонорией и уступки ему в качестве приданого половины территории Западной империи, куда должна была войти Галлия. В начале 451 года Аттила с большим войском выступил из Панонии. Ну, помимо гуннов в походе участвовали подвластные Аттиле племена многочисленные, я их не буду перечислять. Однако в битве на каталаунских полях Аттила потерпел поражение и отступил, потеряв значительную часть добычи, но не утратив способность продолжать войну. В 452 году он, направив небольшой отряд против Восточной империи, с основными силами повел наступление на Италию. Гуннские войска захватили и разрушили Аквилею и ряд других городов Северной Италии, взяли Милан и другие города. Римляне не располагали армии, способной остановить гуннов. И Валентиниан III вынужден был оставить Италию, но ситуация в Италии оказалась опасной для самих гуннов, так как страна страдала от голода и началась эпидемия. Это облегчило римскому посольству во главе с папой Львом I ведение переговоров с гуннами. Вождь гуннов согласился оставить Италию. Но на прошлой лекции я про это рассказывала. В 453 году Аттила умер. Его многочисленные сыновья стали делить между собой подчиненные гуннам племена. Восстание среди этих племен привело к 455 году к поражению гуннов. Затем гуннское войско было разбито остготами, и через 17 лет после смерти Аттилы гуннская держава распалась. Большая часть гуннов ушла в Причерноморье, некоторые их соплеменники остались севернее Нижнего Дуная и оказались под властью Восточной Римской империи. Вот, собственно говоря, вот как бы вот как разворачивались события исторические. Собственно, к чему я вам все это рассказываю? Значит, прежде всего, значит, надо отметить, что взаимодействие между римским и гуннским обществами не носило конструктивного характера. Оно ускоряло процесс истощения материальных ресурсов и сокращения населения Римской империи. И в то же время не вело к таким изменениям в характере экономического и социального строя варваров, которые сделали бы возможным синтез римских и гуннских общественных отношений. Знаменательно, что несмотря на довольно тесные контакты с местным населением, на наличие в гуннских владениях значительных масс римского населения германцев, являвшихся уже христианами, среди самих гуннов христианские миссионеры успеха не имели. То есть гуннам христианство совершенно было не нужно. Не чувствовали они его и, собственно говоря, в нем совершенно не нуждались. Ну, вообще, надо заметить, что распространение христианства среди варваров, кроме гуннов, в 3-4 веке, я говорил, что в это время уже многие племена были обращены в христианство, если не целиком все племена, то многие люди в этих племенах. Так вот, в распространении христианства среди варваров в 3-4 веке основную роль играл не сам ток христианства, к сожалению, а турбулент имперскости. То, что Римская империя тогда еще в 3-4 веке, она еще была достаточно сильна. И вот этот вот турбулент мощного имперского эгрегора привлекал их. А сама по себе Римская церковь времен Константина и Феодосия миссионерством не занималась. И христианство попадало за пределы империи либо с пленными, либо благодаря купцам, либо благодаря тем варварам, которые служили в римских войсках. Так вот, собственно говоря, зачем я вам это все рассказывала, вроде бы уже в прошлый раз кое-что из этого я вам говорила. Что за всем этим стояло с метаисторической точки зрения? Дело в том, что все токи и энергии, связанные с христианством, к V веку значительно усилились. Шло активное формирование христианской метакультуры. Естественно, происходило и усиление пранического потока, который все это оживотворял. Но одновременно усиливалась и другая его составляющая, разрушительная. Она, с одной стороны, способствовала постепенному разрушению эгрегора Западной Римской империи, с другой очень хорошо усваивалась гуннами, по самой своей природе к ней предрасположенными. Я уже говорила, что они объединялись в племена по принципу 17-й зоны, принципу кровного родства. Аттила по своей природе был вождь-терминатор. Через него шли не только мощнейшие энергии 17-й зоны, но и программа уничтожения. Вокруг него образовывалась как бы засасывающая энергетическая воронка, втягивающая в сферу его притяжения все, что находилось поблизости. Существует свидетельство современников, что он у многих вызывал не только страх, но и поклонение. Поэтому он сумел приобрести власть над гуннами, объединив разрозненные племена для единой цели – завоевания и грабежа. То есть вот это шедший через него ток создавал вокруг соответственно, соответствующее поле. Ток очень сильный, мощнейший ток. 17-й зон, вот это вот мощный очень турбулент, и вот все он к себе притягивал, а программа его была вот терминаторская, собственно говоря. Другие народы, попадавшие в сферу влияния Аттилы, ну и, собственно, гуннов того времени, не могли гармонично вписываться в эти энергии. Их эгрегоры были основаны на других принципах, поэтому эти эгрегоры либо разрушались, либо попадали в рабство. Так вот, выполнив свою метаисторическую задачу способствовать окончательному распаду Римской империи и уничтожению ее западной части, Аттила умер. Причем Аттила умер, как мы помним, от горлового кровотечения, независимо от того, чем оно было вызвано, там разные были версии. То есть это как раз смерть по 17-й зоне. А поскольку он был единственным объединяющим фактором гуннской державы, после его смерти она и распалась. И гунны сошли с исторической арены, полностью растворившись в других народах. Интересно, что такая роль Аттилы вполне осознавалась его современниками. То есть его называли, как мы помним, бич Божий. То есть разрушитель-уничтожитель, но действующий по Божьей воле. Лев Гумилев, ну, я думаю, знаете, да, все читали или слышали, очень глубоко изучивший историю этого народа, определяет державу гуннов как антисистему. У него такой есть термин – антисистема. То есть систему, предназначенную быть разрушителем. Вот у Гумилева есть несколько работ, посвященных гуннам, как раз вот самый известный из них – история народа хунну. Вот. Так что Западная Римская империя – после Аттилы фактически больше не существовало. Вот. Ну и теперь мы можем наконец перейти к теме христианства. Но сначала несколько слов о судьбах Восточной Римской империи. Византия или Восточная Римская империя просуществовала более 1000 лет. С 330 по 1453 год нашей эры. В этот период ее нередко называли главной силой своего времени. Она сыграла наиважнейшую роль в формировании европейской культуры. Византия стала первым из великих государств, принявшим христианство в качестве государственной религии, и первым, кто начал жить и управлять в соответствии с христианским учением. Таким образом, даже несмотря на то, что византийцы зачастую вели себя жестоко, властно и вероломно, как в частной, так и в общественной жизни, принципы христианства, тем не менее, оставались для них очень важными. Уважение, с которым они относились к заповедям, на которых построено христианство, передавалось от поколения к поколению, сформировав основу большей части христианской цивилизации Европы. Ну, мы сейчас очень конспективно рассмотрим историю Византии и нескольких последующих веков. Именно тогда происходили принципиально важные события в становлении христианского учения и формировании христианской метакультуры. Поэтому, значит, нам надо представлять себе, на каком историческом фоне это все происходило. Значит, гуннов не стало, жизнь стала налаживаться. И в середине VI века Восточная, ну или Византийская империя сделала грандиозные усилия восстановить былую римскую державу. Император Юстиниан, который правил с 527 по 563 годы, начал большие войны на Западе. Его полководцам Велизарию и Нарзесу удалось отобрать у вандалов Северную Африку, отвоевать у готов Италию и юго-восточную часть Испании. Византия выступила также с претензией на культурное наследство античного мира. При Юстиниане была проведена огромная работа по объединению и систематизации римского права, результатом которой явился знаменитый свод гражданского права. Грандиозный храм Святой Софии, построенный в Константинополе, должен был свидетельствовать о мощи империи и благочестии императора. Однако эти успехи, достигнутые ценой колоссальной затраты сил, были довольно сомнительны. От персов приходилось откупаться ежегодной данью. Ну, как мы помним, с персами проблемы были у римлян всегда, и, собственно говоря, Восточная Римская империя к персам находилась ближе, чем Западная, поэтому, собственно говоря, все проблемы, связанные с персами, теперь на их долю достались. Северная граница едва держалась под напором славян, во множестве проникавших на Балканский полуостров. В самом Константинополе в 532 году вспыхнуло страшное народное восстание, продолжавшееся 6 дней и чуть не стоившее Юстиниану трона. Восставшие, в конце концов, были оттеснены на ипподром, где правительственные войска перебили около 40 тысяч человек. Уже в конце правления Юстиниана появились симптомы кризиса, вызванного невероятным напряжением всех сил империи, а при его преемниках наступила катастрофа – полное истощение казны, голод, восстание и потери почти всех завоеваний Юстиниана. Мало того, в начале VII века персы начали общее наступление на восточные границы империи. В короткое время империя потеряла Египет, Сирию и Палестину, а передовые отряды персов дошли до самого Босфора. В это же самое время славяне и авары осаждали Константинополь. Правда, императору Ираклию удалось разбить персов и вернуть потерянные восточные провинции, но лишь на очень короткий срок. Это император Ираклий правил с 610 по 641 год. В то самое время, как Ираклий победоносно воевал с персами, в Аравии происходило объединение арабских племен под знаменем новой религии – ислама. В 30-х годах VII века начались первые нападения арабов на Палестину и Сирию, а к 650 году Палестина, Сирия, Месопотамия, часть Малой Азии – Египет и часть Северной Африки уже находились под властью арабов. В следующие десятилетия арабы начали строить флот, захватили острова Кипр, Родос и, пройдя Эгейское море, начали осаждать Константинополь. Нападение на столицу удалось отбить, но своих азиатских и африканских владений Византии никогда больше не удалось вернуть. Таким образом, к VIII веку Восточная империя оказалась ограниченной Балканским полуостровом, частью Малой Азии и островами Эгейского моря. Ну, значит, теперь еще немножечко, как бы вот сначала, как началось. как Византия начиналась. Но началось все с того, что в 324 году, как мы с вами помним, Константин перевел свою резиденцию и центральные власти в маленький городок Византий, располагавшийся на треугольном мысу у северной оконечности Мраморного моря, в точке, где от Азии до Европы рукой подать. Ну, понимал ли сам император, не говоря уж об его окружении, какими многочисленными географическими плюсами наделено это место, и какую замечательную гавань можно сделать из залива, омывающего северную сторону треугольника. Византийцы нашли ему удачное название «Золотой рог», и оно оправдало себя, когда купцы из разных стран стали приезжать сюда, быстро превратив его в богатейший порт мира. Византийцы могли поддерживать связь с западным миром посредством сети дорог, уходящих на континент, а уплывая на север по Босфору, добирались также до многочисленных портов на берегах Черного моря. А далее через территорию современной России, ну, где мы сейчас живем, путь купцов лежал в скандинавские страны с одной стороны и в Центральную Азию, Индию и Китай с другой. Более того, повернув на юг, в Эгейское море, они выходили в Дарданеллы, откуда попадали в Средиземное море. То есть купцы, всего лишь преодолев небольшое Мраморное море, могли доехать и до Малой Азии, а оттуда до любой точки региона, ныне называемого Ближний и Средний Восток. Однако в то время город предстал перед Константином слишком маленьким для столицы. В 324 году он наметил новые границы для городских стен и повелел выстроить дворец, необходимые административные здания, форум и церковь, которую посвятил Софии, Святой Софии, Святой Божественной Мудрости. Через 6 лет работы были завершены, и в 330 году Константин объявил город столицей. Чтобы обеспечить выбранной им столице статус главного города империи не только номинально, но и фактически, Константин изменил всю структуру Римской империи и разработал новую систему управления, заменив привычного чиновника на человека нового типа. Он переименовал город в Константинополь, город Константина, но его часто называли Новый Рим. При этом стоит заметить, что страны, которую ее жители называли бы Византия, как мы сейчас называем, такой страны никогда не было. Слово «византийцы» никогда не было самоназванием жителей какого-нибудь ни было государства. Слово «византийцы» иногда использовалось для обозначения жителей Константинополя по названию древнего города Византии. Назывались они так только в текстах, написанных на условном литературном языке, стилизованном по-древнегречески, на котором никто уже давно не говорил. Само название Восточной Римской империи, начиная с 3-4 веков и до и после захвата Константинополя турками в 1453 году, было несколько устойчивых и всех понятных оборотов и слов. Государство ромеев или римлян, Романия, Ромаида. Сами жители называли себя ромеями, римлянами. Ими правил римский император Василевс или Базилевс, по-разному переводится, а столицей их был Новый Рим. Именно так обычно назывался основанный Константином город. В Византии это государство стало называться только в 15 веке в трудах европейских историков. Ну, мы будем, тем не менее, называть Византией, поскольку уже теперь принято, но еще раз говорю, что это уже позднее, это уже историки так придумали и назвали. На самом деле было достаточно много причин называть Константинополь Новым Римом, поскольку фактически весь правящий класс, включавший себя, как и ранее, двор и правительство, составляли римляне. Хотя изначально город населяли греки, потомки тех, кто основал город, латынь оставалась государственным языком до V века, когда империя разделилась на восточную и западную части. Тогда, примерно за одно столетие, греческий язык заменил латынь в качестве официального языка. тем не менее, когда римляне смешались с местными греками, когда их язык был забыт всеми, кроме особенно рьяных ученых, а их одежда превратилась в нечто полностью национальное, в искусстве римские тоги остались навсегда. Независимо от времени, в котором были созданы, и на прекрасных миниатюрах в византийских списках Евангелия и других священных книг, и на религиозных росписях и мозаиках евангелисты и святые одеты в объемные драпирующие облачения, происходящие от одеяния римских классических времен. Для византийцев, которые сами себя называли ромеями-римлянами, история Великой Империи никогда не кончалась. Сама эта мысль показалась бы им абсурдной. Ромул и Рем, Нума, Август Октавиан, Константин I, Юстиниан, Фока, Михаил Великий, Комнин – все они с одинаковым образом с незапамятных времен стояли во главе римского народа в сознании римлян, византийцев. До падения Константинополя, то есть вот до 1453 года и даже после него, византийцы считали себя жителями Римской империи. Социальные институты, законы, государственность – все это сохранялось в Византии со времен первых римских императоров. Принятие христианства почти не повлияло на юридическое, экономическое и административное устройство Римской империи. Если истоки христианской церкви византийцы видели в Ветхом Завете, то начало собственной политической истории относили, как и древние римляне, к Троянцу Энею, герою, основополагающей для римской идентичности поэмы Вергилия. Общественный порядок Римской империи и чувство принадлежности к Великой Римской отчизне сочеталось в византийском мире с греческой наукой и письменной культурой. Византийцы считали классическую древнегреческую литературу своей. В то же время на уровне идеологии византийская культура часто противопоставляла себя классической античности. Христианские апологеты заметили, что вся греческая древность, поэзия, театр, спорт, скульптура пронизана религиозными культами языческих богов. Эллинские ценности, материальная и физическая красота, стремление к удовольствию, человеческие славы и почести, военные и атлетические победы, эротизм, рациональное философское мышление – все это осуждалось как недостойные христиан. Василий Великий в знаменитой беседе к юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями, видит главную опасность для христианской молодежи в привлекательном образе жизни, который предлагается читателю в эллинских сочинениях. Он советует отбирать в них для себя только истории, полезные в нравственном отношении. Парадокс в том, что Василий, как и многие другие отцы церкви, сам получил прекрасное эллинское образование и писал свои сочинения классическим литературным стилем, пользуясь приемами античного риторического искусства и языком, который к его времени уже вышел из употребления и звучал как архаичный. На практике идеологическая несовместимость с эллинством не мешала византийцам бережно относиться к античному культурному наследию. Древние тексты не уничтожались, а копировались. При этом переписчики старались соблюдать точность, разве что в редких случаях они могли выкинуть слишком уж откровенный эротический пассаж. Эллинская литература продолжала быть основой школьной программы в Византии. Образованный человек должен был знать эпос Гомера, трагедии Еврипида, речи Демосфена и использовать эллинский культурный код в собственных сочинениях. Например, называть арабов персами, а Русь гипербореем. Многие элементы античной культуры в Византии сохранились, правда изменившись до неузнаваемости и обретя новое религиозное содержание. Например, риторика стала гомилетикой, наукой о церковной проповеди, философия богословия, а античный любовный роман повлиял на ореографические жанры. Ореография – описание жизни, описание святых. Хотя за жизнь Константина в Константинополе было воздвигнуто немало зданий, город оставался относительно небольшим и не мог соперничать как по размеру, так и по красоте с такими древними и величественными городами, как Александрия или Антиохия. тем более не мог он сравниться с Римом или даже Афинами. Однако уже через 100 лет после его основания население Константинополя превышало население Рима в лучшие годы Рима. Но прошло еще около 200 лет, прежде чем гений императора Юстиниана и его главного архитектора Антемия позволили столице затмить все прочие города красотой, богатством, важностью и разнообразием достопримечательностей. Город стал не только крупным политическим и экономическим центром своего времени, но в первые несколько веков своего существования и важным религиозным центром, к которому обращал свои взоры весь христианский мир. Ну, примерно так, как в наши дни все католики смотрят в сторону Рима. Католики. Более того, Константинополь стал столицей, где собирались самые достойные произведения искусства. Именно оттуда распространялась мировая мода. Там роскошь изобиловала во всех проявлениях больше, чем где-либо еще в Европе. Во времена Юстиниана население города составляло около 500 000 человек. Это в те времена. Восточная Римская империя была многонациональным государством, и все ее вольные люди, независимо от национальной и религиозной принадлежности, пользовались равными правами. Поэтому именно в Константинополе с самого начала греки и римляне объединились и создали новую христианскую культуру и новый образ жизни. Пристрастие римлян к порядку способствовало формированию основной структуры государства. Мысли и вкусы греков, часто испытывавшие влияние культур более восточных регионов, например, Сирии, заняли главенствующую позицию по мере того, как жители Востока стекались в Константинополь, прельщаемые растущим благосостоянием города. Однако не только это влекло людей в этот город. Христианская метакультура, опирающаяся на молодой, активный и полный жизненных сил византийский эгрегор, создавала мощный турбулент притяжения. Греков и азиатов в христианстве особенно привлекала его мистическая сторона. Они нередко участвовали в религиозных мистериях и диспутах. В основном под их влиянием византийцев охватило увлечение символизмом, что на протяжении всей их длинной истории выражалось не только в религиозных произведениях, но также и в искусстве и литературе. Опять же, в большей степени благодаря грекам интерес римлян к их стране был разожжен византийцами до размеров неувядаемой любви к классической греческой культуре. Византийцы разбирались в греческих мифах так же свободно, как греки-язычники прежних времен. В результате они использовали их как притчи и применяли к событиям современности при описании в литературе, сравнивая некоторую мысль или явление с каким-нибудь известным текстом или случаем, или изображая их посредством какой-нибудь подходящей мифологической сцены. Однако эти греческие и азиатские нити были вплетены в довольно плотный холст, который соткали усердные, методичные и рациональные римляне. Каждое ответвление византийской власти, церковь, общественные организации и службы тщательно регламентировались и разграничивались. Византия стала авторитарным, но не диктаторским государством, поскольку ее граждане были до известного предела свободны. Во время чрезвычайного положения в стране большинство из них с готовностью отказывались от привычного образа жизни, чтобы выполнять предписания правительства. Византийцы, уставшие от многолетней нестабильности и ненадежности, которые сопровождали упадок Греции и Рима, легко соглашались с принципами, на которых строилась их конституция, и с правами и обязанностями, закрепленными за каждым классом общества. Однако при всей жесткости конструкции люди обладали определенной свободой мысли и действий. В интеллектуальной сфере жизни Византия старательно восполняла пробелы прошлых веков. Если граждане были недовольны эдиктом или императором, они без колебаний заявляли об этом. Бунты и восстания были привычными событиями в Константинополе во все периоды его истории, и многие императоры, несмотря на их божественные права и безграничную власть, безжалостно свергались, нередко подвергались пыткам, а иногда приговаривались к смерти возмущенными гражданами. На протяжении большей части своей истории византийцы воевали. Хотя по характеру своему они были далеко не воинственны, положение жителей империи обязывало их защищать обширные территории, унаследованные от Рима, и держаться за удаленные приграничные поселения в условиях усиливающейся там освободительной борьбы. Ну, я уже говорила, значит, в 572 году византийцы потеряли Испанию. Это было первым из ряда крупных поражений. Потом последовала потеря Италии. Иерусалим, святая святых, колыбель христианства, перешел к иноверцам персам в 613 году, а в 626 году персы двинулись на Константинополь. Но сама Богородица, по твердому убеждению византийцев, пришла на выручку своим истовым верующим и помогла им отразить натиск неприятеля. Далее наступил подъем ислама, и к 640 году вся Сирия, Палестина и Египет попали в руки арабов. Сам Константинополь тоже подвергся их атакам. Но убедительная победа над арабами в 678 году, одержанная в значительной степени благодаря использованию греческого огня, это горючая смесь, применявшаяся в военных целях, значит, была спасена не только столица империи, но и большая часть Малой Азии. Это было временное достижение, поскольку с конца VII века византийцам пришлось сосредоточиться на усмирении захватнических амбиций соседей славян. Сначала им пришлось признать независимость болгарского государства, затем Руси и Сербии. Начиная с XI века Византия испытывала постоянную угрозу со стороны турков-сельджуков. Также подрывали ее могущество и крестовые походы на Западе, отнимая у нее столько сил, что в конце концов империя не смогла противостоять нашествию турок-османов. В 1453 году, когда Византия едва простиралась за пределы Константинополя, турки нанесли последний удар. Под прикрытием пушечного огня они разрушили стены города. Последний оплот Византии пал, когда большая часть населения погибла вместе с императором на укреплениях, которые они защищали, проявляя величайший героизм. По традиции турок покоренный город передавался на три дня солдатам-победителям для разграбления и разрушения. Многие греки из тех, кто пережил осаду, были убиты в это время. Некоторые спасшиеся потом согласились пойти на службу в турецкое казначейство или были назначены на посты правителей завоеванных провинций, например, Армении. Эти люди снискали презрение среди прочих константинопольских христиан. Ну, это вот история, очень конспективна. Так, значит, теперь о внутреннем устройстве империи. Византия унаследовала римскую традицию выборности императора. Римское понятие избираемого правителя, выступающего в роли главы государства или императора, настолько упрочилось в умах римлян, что в Византии титул императора сначала не воспринимался как передаваемый по наследству. Когда позволяли время и обстоятельства, считалось правильным, чтобы умирающий или престарелый император выбирал себе преемника. В случае внезапной смерти императора ближайшим членам его семьи давалось право избрать нового правителя. Но если у усопшего не было близких родственников, или, как это часто случалось, его свергали в ходе революции, преемника назначал сенат. Юстиниан, уже я его несколько раз упоминала сегодня, возможно, величайший из византийских императоров, взошел на трон именно так. Причем происхождение не придавалось особого значения. Принадлежность к какому-то классу была настолько неважна, что тот факт, что император Юстин I, правивший с 518 по 527 год, родился в семье македонского крестьянина, этот факт не помешал ему занимать трон в течение 9 лет. В первое время в Византии была большая путаница с точным титулом императора. Сначала он пользовался римским вариантом, называя себя императором, кесарем или августом. Тем не менее, к концу V века нарастающие зависть и ревность начали портить отношения между греками и латинянами Константинополя, и вскоре каждая страна стала требовать, чтобы именно их национальная культура была выбрана в качестве государственной культуры Византии. Когда в 491 году умер император Зенон, не назвав преемника и тем самым переложив выбор на свою вдову, под ее окнами собралась огромная толпа. Одни кричали, чтобы она выбрала на этот пост грека, другие – римлянина. Ее решение соответствовало желанию первых. Она назначила императором посредственного, но опытного и надежного придворного по имени Анастасий. Он правил с 491 по 518 год. Однако только при императоре Ираклии, правившего с 610 по 641 годы, который принял греческий в качестве государственного языка Византийской империи, греческий титул Василевс заменил латинский и остался единственным официальным названием императора. Император назывался Василевс или Базилевс. Вот как прочитать. По-русски так и так бывает, пишут. По-гречески там буква «Б» — это первая. В русском языке ее иногда прочитывают как «В». Приблизительно в это же время символ Юпитера, орел, был сделан гербом императора. И только в XIV веке орел стал двуглавым. Это изменение произошло после того, как император Германии решил использовать одноглавого орла на своем гербе. Тогда в Византии начали распространять идею, что двуглавый орел правителей Византии символизирует восточные и западные территории Римской империи. В таком виде этот герб перешел через браки к монархическим династиям Австрии и России. Вот откуда взялся наш этот вот мутант. Первые правители, последовавшие за Константином, были представлены собравшемуся сенату, армии и народу Константинополя таким же образом, как римские кесари. Как и кесари, они получали из рук видного представителя власти венец, который служил символом императорской власти. Тем не менее, к 475 году, когда на трон взошел Лев I, патриарх Константинопольский обрел такую значимость в государстве, что его влияние почти сравнялось с влиянием императора. И поэтому именно ему, а не мирянину, пусть даже и высокопоставленному, выпала честь возложить корону на голову льва. Непосредственные преемники льва решили, что их всегда будет короновать патриарх, из-за чего со времен Юстиниана церемония всегда проводилась в главной церкви столицы, Величественном соборе Святой Софии. Ну, то первое здание, которое было выстроено Константином, потом было разрушено во время восстания в 532 году, но впоследствии перестроено Юстинианом с еще большей пышностью. С течением лет коронации в Византии становились все роскошнее и величественнее. К X веку ритуал стал таким сложным, что император Константин VII, Багрянородный, правивший с 913 по 959 годы, решил, что его сыну и наследнику будет проще, если он занесет все тонкости в книгу, которую начал писать. Называлась она «Книга церемоний». Описание коронации занимало несколько страниц, поскольку император полностью оговорил роль всех вельмож, сенаторов и членов фракций, их точное местоположение в процессии, одеяния, в которых им должно быть, и знаки своих должностей, которые они несут. Так, например, патрициям следовало являться в белых ламидах или плащах, обшитых золотом. Ну, я не буду вам подробно все это рассказывать, эти подробности все. К IX веку обычай короновать императора во время религиозной церемонии утвердился так прочно, что с тех пор соблюдался всеми прочими христианскими монархами. Однако в Византии также было необходимо, чтобы перед коронованием император подписал обет верности. С самого начала коронация императора патриархом считалось во всей Византии делом существенной важности, понимаемой как явное подтверждение веры в то, что Бог избрал императора своим посланником на земле. Таким образом, вскоре к императорам стали относиться как к почти святым людям. В искусстве их иногда изображали с нимбом. В дискуссиях и литературе их часто сравнивали с апостолами. Правители даже временами называли 13-м апостолом, а его резиденции – священными дворцами. Полубожественная природа императора отражалась в том, как он использовал свою невероятно большую власть на троне. Значит, на самом деле у него было два трона, что помогало адаптировать языческие обычаи частично пустого трона к христианским обрядам и вплести его в жизнь. Поэтому правая сторона такого трона символически предназначалась Христу. Чтобы подкрепить это визуально, на нее клали Евангелие. По воскресеньям и во время религиозных празднеств, когда левую сторону занимал император, ее оставляли пустой. В будни же император выступал в качестве посланника Бога на земле и садился на правую сторону. Также он поступал во время официальных мероприятий и аудиенций, даваемых послам. Когда император появлялся на улицах города, толпа приветствовала его как посланника Бога. По ходу его движения хоры, собранные из городских политических гильдий и фракций, пели гимны в его честь. Перед императором несли свечи, факелы и кадила с фимиамом, как перед святыми иконами и прилатами во время религиозных процессий. Даже неумелые и плохие правители, которых в Византии было предостаточно, считались возведенными на трон самим Господом, который избрал их на столь высокий пост во испытание верующим. Римское понятие избираемого правителя, выступающего в роли главы государства или императора, настолько упрочилось в умах римлян, что в Византии титул императора сначала не воспринимался как передаваемый по наследству. К 7 веку вошло в традицию, чтобы император выбирал своим преемником одного из сыновей, не обязательно старшего. Таким образом, пост монарха постепенно начал восприниматься как передающийся по наследству. Никогда у власти не было более одного правителя, с максимум двумя соправителями. Император неизменно оставался высшей властью во всей империи. Его долгом было наблюдать за происходящим в государстве и отвечать за все. Жизненная концепция византийцев зиждилась на вере в одну религию, одного бога, один источник закона и одно правительство, то есть в одного императора. Вот, значит, со следующего занятия мы уже будем говорить о христианстве как таковом, о всех проблемах, связанных с построением христианской метакультуры, о вероучении, о ересях, так сказать, всю такую, весь исторический базис я вам вот за эти лекции последние рассказала. Вот, значит, поскольку мы уже дошли до христианства, добрались потихонечку до христианской империи, медитация у нас сегодня будет с вами на 6-го мастера, естественно. Но, значит, я опять хочу, как в прошлый раз, я хочу сделать небольшую преамбулу к медитации, небольшую такую вот предварительную. Прошлый раз у нас с вами получилась очень удачная медитация. Вы сами, наверное, почувствовали. Очень хорошо, очень удалось нам пройти. Мы прошли энергетические ниши 4-го мастера, так сказать, по новому маршруту. Ну и сегодня я предлагаю сделать аналогичную вещь при медитации на 6-го мастера. В прошлый раз во время медитации у нас очень важное получилось вот дело такое мы сделали. Нам удалось, в числе прочего, удалось провести, так сказать, кванты времени нового качества и новый материал, к которому их необходимо было привязать. Ну, я об этом уже раз говорила. Это, мы это сделали, ну, как могли, но что-то такое получилось. Вот, значит, то есть тема времени у нас в прошлый раз возникла. А шестой мастер, конкретнее 18-я зона, также имеет дело с проблемами времени. Дело в том, что в далеком прошлом при организации определенных последовательных событий, связанных с реализацией масштабных кармических сценариев, многие временные параметры приходилось, так сказать, ну, выставлять вручную, задавать вручную. И некоторые такого рода временные метки сохраняются до сих пор, и часто они мешают разворачиваться новому современному кармическому сценарию. Для нас на данный момент особую важность представляет сценарий Этериоцефала, в котором необходимо в некоторых местах, так сказать, условно, поменять время со старого на текущее. Там как раз вот были установлены времена точные на то время, на тот период, а сейчас уже, значит, с тех пор прошло много столетий, иногда даже тысячелетий, и необходимо вот эту метку старого времени, старую метку вот, заменить на живую, на как бы, текущее время. Уже, причем необходимо сделать не так, как это делалось раньше, не просто вот поменять одну метку на другую, а именно, чтобы вот там стало живое, текущее, реальное время. Вот, значит, ну, естественно, что никакими магическими способами ручной работы мы с вами не будем делать. То есть во время медитации, значит, надо идти по тому маршруту, который будут указывать токи. Вот как в прошлый раз, вот когда вы полностью расслабились и полностью вот как вот пошли, как было, как оно вело нас. Поэтому главное, никакой самодеятельности, да, никакой ручной работы, ничего не делать, вот удерживать изо всех сил, кто даже привык что-то такое там подсознательно делать, ну и даже никаких образов и представлений. Вот. Мы будем надеяться, что у нас в этот раз получится ну, не хуже. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Так, медитация будет сразу на токе мастера, на обе зоны. Так, совсем убрали все. Вот ни о чем не думать, ничего не представлять совсем. Максимально расслабиться. И никаких вот прежних, вот ни на их прежних настроек. Самое главное, как бы, расслабить все свои настройки. Вот, потому что на единице сразу стало видно, что некоторые так уже какой-то по привычном направлении двинулись. Так, ага, давайте. Так, единица. Тулпул Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Так, ну почти что все хорошо встали. Давайте еще зайдем разочек. Чтобы лучше почувствовалось. Так, единица еще раз. Единица. Тулпул Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Двойка. Тулпул Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Тройка. Тулпул Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Четверка. Тулпул Рон, Соук Ар, Эрис С, кинь, унит, церс, кром. Пятерка, пул, рон, соук, ар, эрис, с, кинь, унит, церс, крон. Шестерка, пул, рон, соук, ар, эрис, с, кинь, унит, церс, крон. Давайте вернемся на пятерку. У нас до пятерки шло хорошо, с пятерки стало сложнее. Давайте еще разочек. Пятерка. Тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Шестерка. Тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Семерка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Теперь снизу семерка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Шестерка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Пятерка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Четверка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Четверка, тулпул рон, соук ар, эрис с, унит, кинь унит, церс крон. Тройка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Двойка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Единица, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Так, ну давайте мы сейчас сделаем вот что. Давайте мы сделаем, чтобы точнее нам все проделать. Давайте мы сейчас пройдем шестого мастера, но по зонам отдельно. А потом уже возьмем пранический поток. Давайте мы начнем с 18-й зоны. Единица рон ар с унит крон. Просто так, наверное, легче будет пройти по новому, опять же, маршруту. Так, двойка рон ар с унит крон. Тройка рон ар с унит крон. Четверка рон ар с унит крон. Пятерка рон ар с унит крон. Шестерка рон ар с унит крон. Семерка рон ар с унит крон. Так, а теперь с семерки снизу шестую зону берем. Семерка тулпул соок эрис. Кинь церс. Шестерка. Тулпул соок эрис кинь, церс, пятерка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, четверка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, тройка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, двойка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, единица, тулпу, соук, эрис, кинь, церс. Сверху шестая зона, единица, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, двойка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, тройка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, четверка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, четверка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, пятерка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, шестерка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, шестерка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс, семерка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс. И восемнадцатая зона снизу. Семерка, рон, арс, унит, крон, шестерка, рон, арс, унит, крон, пятерка, рон, арс, унит, крон, четверка, рон, арс, унит, крон, тройка, рон, арс, унит, крон, двойка, рон, арс, унит, крон, единица, рон, арс, унит, крон. Так, ну и теперь новый пранический поток, ступни. Литан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оон, Крон, Унит, Церс. Так, обратите внимание, что новый пранический поток дается нам немножечко в другом варианте, и чакры должны как бы дораскрыться для приема. Для многих это новые составляющие пранического потока идут. Что сейчас мы подождем, пока чакры распустятся, раскроются. Угу. Колени. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оум, Крон, Унит, Церс. Бедра. Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остр, Крон, Левис, Воум, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оум, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остр, Крон, Левис, Воум, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Семерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остр, Крон, Левис, Воул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оон, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остр, Крон, Левис, Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Хорошо, достаточно.